Глава 16. Подъехав к аптеке Гая, я огляделся по сторонам, но нигде не заметил лошади Барака. Удивляясь тому, что его беседа с Кромвелем затянулась так надолго, я привязал канцлера к ограде и вошел в дом. Гай сидел за столом и толок в ступке какие-то лекарственные травы. Завидев меня, он удивленно вскинул голову. «Добрый день, Мэтью. Не ожидал увидеть вас сегодня. Гай, мне нужно кое-что у вас узнать. К тому же я назначил здесь встречу одному своему знакомому. Насколько я вижу, он еще не появлялся. К вам еще не заглядывал молодой парень с каштановыми волосами и наглой ухмылкой?» «Нет, такого я не видел», — покачал головой Гай. «Сегодня я все утро не выходил из лавки, занимался травами». «Что эта встреча связана с делом Уэнтвортов? Как прошло заседание суда?» «Нам удалось добиться отсрочки приговора. Как раз сейчас я был в доме Уэнтвортов, беседовал со всеми членами семейства. Но с вами, Гай, я хотел поговорить по совершенно другому поводу. Мне очень неловко, что я не могу выполнить своего обещания и пригласить вас на обед, но на меня только что взвалили еще одно срочное дело. С этими двумя расследованиями столько хлопот, что я буквально не имею ни одной минуты свободной. Не переживайте из-за пустяков, Мэтью. Мы еще успеем пообедать вместе». Гай сопроводил свои слова приветливой улыбкой, но я знал, он страдал от одиночества и радовался возможности побывать у меня дома. Необычная внешность бывшего монаха служила причиной того, что многие люди сторонились этого человека, и приглашение в гости он получал чрезвычайно редко. Слегка поморщившись от боли в спине, я снял с плеча тяжелую сумку с книгами. Гримаса, исказившая мое лицо, не ускользнула от внимания Гая. «Мэтью, вы делаете упражнения, которые я вам посоветовал», — осведомился он. «К сожалению, последние несколько дней мне никак не удавалось выбрать время для занятий. Я же говорил, на меня навалилось множество хлопот». «Вид у вас обеспокоенный, Мэтью», — заметил мой старый друг. «Неудивительно», — ответил я, опускаясь на стул и вытирая пот со лба. «Думаю, у человека, которого только что пытались убить, есть повод для беспокойства». «Вас пытались убить?» «Я не хотел вам об этом рассказывать, но от вас ведь ничего не скроешь. Обо всем говорить я не имею права. Скажу лишь, что лорд Кромвель отложил вынесение приговора Элизабет Уэнтворд на 2 недели и за эту услугу потребовал, чтобы я выполнил одно важное поручение. На этот раз дело никак не связано с монастырями. Но речь вновь идет об убийстве и, возможно, мошенничестве». Я осекся и подошел к окну. «О, я вижу, молодой барок, которого лорд Кромвель дал мне в помощники, наконец прибыл и привязывает лошадь. Значит, вы хотите, чтобы я помог вам в выполнении поручения Кромвеля?» — спросил Гай, пристально взглянув на меня. «Я хочу, чтобы вы помогли мне поймать жестокого и беспощадного убийцу», — веско произнес я. «Ничего больше я не могу вам рассказать. По правде говоря, мне не следовало даже упоминать имени Кромвеля. Это слишком опасно. Если вы полагаете, что, помогая мне, поступите против своей совести, я не буду настаивать», — добавил я со вздохом. Дверь отворилась, и вошел Барак. С несколько растерянным видом он обозрел полки, уставленные склянками и бутылочками, потом скользнул глазами по смуглому и длинному одеянию Гая. Старый аптекарь приветствовал его поклоном. «Мистер Барак, надеюсь, вы в добром здравии», произнес он со своим обычным акцентом, чуть шепеляве. Я прекрасно сознавал, сколь диковинным созданием должен показаться Барку мой темнолицый друг. «Благодарю вас, мастер-аптекарь», — ответил Барак с любопытством, озираясь по сторонам. Я догадался, что никогда прежде ему не доводилось бывать в аптеке. Благодаря своему отменному здоровью он просто не имел в этом надобности. «Вы не откажетесь выпить пива?» — спросил Гай. — «Спасибо, с удовольствием», — кивнул Барак. — «День сегодня выдался жаркий». Гай вышел, чтобы принести пиво, и Барак поспешно приблизился ко мне. — «Граф очень обеспокоен», — шепотом сообщил он. — «Он поместил Кайчина в безопасное место до окончания расследования». — «Рад это слышать. Также он сказал, что вы слишком медлите. Он недоволен тем, что вы еще только собираетесь встретиться с леди Онор. Просил напомнить вам, что до демонстрации греческого огня осталось всего 10 дней, и король горит желанием увидеть это зрелище. Я сделаю все, что в моих силах. Творить чудеса я не в состоянии». Тут вернулся Гай с двумя кружками светлого пива, и Барак поспешно отскочил от меня на несколько шагов. Я чувствовал сильную жажду и с наслаждением осушил свою кружку. Гай, вновь усевшийся за свой рабочий стол, не сводил глаз с Барака. Мне было приятно заметить, что устремленный на него изучающий взор привел моего самоуверенного помощника в смущение. «Так какую же помощь вы рассчитываете у меня получить, господа?» — прервал молчание Гай. «Нам пришлось столкнуться с алхимиками», — пояснил я. «Мы не имеем даже отдаленного представления об особенностях их ремесла и будем благодарны, если вы просветите нас в некоторых вопросах». Я открыл сумку и выложил на стол труды по алхимии. Затем осторожно достал из кармана бутылочку с бесцветной жидкостью и протянул ее Гаю. «Может, вы подскажете нам, что за необычное вещество здесь находится?» Гай осторожно открыл бутылочку, потом вылил немного жидкости на палец и понюхал. «Будьте осторожны, она жжется, как огонь», — предупредил я, когда аптекарь наклонился и попробовал жидкость на язык. К моему изумлению Гай рассмеялся. «Вам не о чем волноваться», — заверил он. «Эта жидкость отнюдь не обладает какими-то магическими свойствами. Это всего-навсего аквавитая, хотя и доведенная путем возгонки до очень высокой концентрации». «Живая вода?» — я недоверчиво улыбнулся. «То самое снадобье, которое получают из прокисшего вина и прописывают от покраснения глаз и меланхолии?» «Именно. Кстати, я полагаю, что на самом деле живая вода вовсе не обладает целительными свойствами, и ее единственное воздействие заключается в том, что она дарит людям чувство опьянения». Гай растер каплю жидкости между пальцами. «Правда, говорят, если дать чашку этого снадобья лошади, она ослепнет. Где вы его достали?» «Нашли на полу в лаборатории алхимика», — ответил я, — «в покинутой лаборатории». Гай пристально посмотрел на меня. «Вам не к чему знать, где мы это достали, аптекарь», — отрезал Барак. «Вы уверены, что это действительно живая вода?» Гай смерил его долгим взглядом, и я испугался, что сейчас он попросит наглеца выйти вон из аптеки. Однако старый мавр повернулся ко мне и с улыбкой заявил. «Думаю, я не ошибся. Густота жидкости и ее жгучий вкус позволяют предположить, что концентрация очень высока. Надеюсь, я даже смогу определить, где она была получена. Но прежде всего докажем, что это и в самом деле живая вода. Поставим небольшой опыт. Очень наглядный опыт, мастер Барак. Прошу, подождите немного». Он бережно поставил бутылочку на стол и вышел из комнаты. «Послушайте, Барак», — сердито произнес я, — «Гай мой друг, так что дайте себе труд разговаривать с ним уважительно. Обращаясь с ним как с привратником, вы ничего не добьетесь, только настроите его против себя. Его наружность не внушает мне доверия. Полагаю, ваша наружность тоже произвела на него не слишком благоприятное впечатление». Тут вернулся Гай со свечой и небольшой эмалированной тарелкой. Он закрыл ставни, затем осторожно вылил немного жидкости на тарелку и поднес к ней свечу. Я судорожно вздохнул, а Барак подался назад, когда над тарелкой взметнулось голубое пламя, которое достигло высоты около 2 дюймов. «Вы сожжете дом!» — воскликнул Барак. В ответ Гай рассмеялся. «От такого маленького огонька не будет никакой беды. Скоро он сам потухнет». И правда. В следующую секунду голубое пламя пожелтело, а затем исчезло так же быстро, как и возникло. Гай довольно улыбнулся. «Вы видели сами. Именно такое голубое пламя должно появляться, если поджечь живую воду. Несомненно, в этой бутылке содержится вещество очень высокой концентрации». Гай подошел к окну и распахнул ставни. «Вы видели сами, при горении этой жидкости не образуется ни копоти, ни дыма». «Вы сказали, что можете определить, где было произведено это вещество», — напомнил Барак, на этот раз более почтительным тоном. «Да, я уже определил это. Мы, аптекари, частенько обсуждаем новые лекарственные травы и снадобья, которые люди порою привозят из дальних странствий. Это постоянная тема разговоров между нами. Несколько месяцев назад до нас дошли слухи о некоем диковинном грузе, который доставило в Биллинсгейт судно, совершившее плавание по Балтийскому морю и побывавшее в стране вечных снегов. Так вот, на судне в Англию прибыло несколько емкостей с бесцветной жидкостью, которую пьют жители этих стран. Но когда англичане пытались пить эту жидкость так, как они пьют пиво, им становилось очень плохо. Похоже, в этой бутылке находится именно она. Да, но здесь лишь малая талика. Куда делись все эти емкости, наполненные живой водой? Это мне неизвестно. Знаю лишь, что кое-кто из моих коллег отправился в Биллинсгейт за этой диковинкой. Однако им сказали, что вся жидкость уже продана. Поспрашивайте в тавернах, где собираются моряки. Наверняка вы там узнаете о судьбе груза, доставленного с Дальнего Севера. Я задумчиво кивнул. Плотная тягучая жидкость, которая горит синим пламенем. Кое в чем она действительно чрезвычайно походила на греческий огонь. Однако различий было не меньше, чем сходств. По словам Кайчина, жидкость, обнаруженная в монастыре, была черной и обладала сильным запахом. К тому же огонь, который мы только что видели, никак не мог спалить судно. Но, может быть, это вещество является частью формулы, лишь частью, и свойства его изменяются, когда оно вступает в контакт с другими составляющими. «А как вы относитесь к алхимии, Гай?» — спросил я, указывая на книги, лежавшие на столе. «В этих книгах говорится о совершенно невероятных вещах. К тому же здесь столько загадочных терминов, что я ничего не сумел разобрать». Гай взял одну из книг и перевернул несколько страниц. «Алхимики создали себе скверную репутацию», — задумчиво произнес он. «Возможно, более скверную, чем они заслуживают на самом деле. Им нравится окружать свое ремесло покровом тайны. Именно поэтому их книги полны туманных выражений и ссылок, которые у непосвященных вызывают лишь недоумение. Подозреваю, содержание некоторых из этих книг, особенно древних, не способен постичь никто, даже сами алхимики», — с улыбкой добавил он. «Но на людей вся эта заумная бессмыслица производит впечатление, заставляет поверить в то, что алхимикам и в самом деле известна великая тайна», — сказал я. Брат Гай кивнул. «Так оно и есть. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что многие доктора с их древними снадобьями, рецептуру которых они держат в строжайшем секрете, тоже не прочь напустить туману вокруг своего ремесла. Да и вы, законники, не лучше. На некоторых судебных заседаниях вы зачем-то изъясняетесь на старом французском, непонятным простым смертным». Это замечание заставило Барка рассмеяться. «Что верно, то верно», — заметил он. «Так или иначе, алхимия является естественной наукой, одной из тех, посредством которых люди постигают окружающий мир», — заявил Гай, скинув руку. «Господь наполнил этот мир множеством загадок, и, разгадывая их, люди становятся сильнее и увереннее, обретают новые знания и возможности. Они учатся исцелять недуги, выращивать щедрые урожаи и превращать свинец в золото», — нетерпеливо подсказал я, — «поджигать воду». И это тоже. Я уже сказал, основная цель алхимии, так же как астрологии и медицины, это познание бесчисленных тайн природы. Эти науки стремятся узнать, как звезды воздействуют на судьбы людей, какие травы способны исцелять, а какие убивать. Да, и облеченные знаниями мужи важно заявляют, что рог носорога способствует приливу мужской силы, ибо походит на соответствующий орган, с усмешкой добавил я. По моему скромному разумению, Гай, подобные выискивания тайных знаков и совпадений сильно отдает обыкновенным надувательством. Да, как и в любой науке, в алхимии не обходится без мошенничества. Так тоже бывает. Я согласен, алхимики так много говорят об открытой ими великой тайне для того, чтобы защитить свое ремесло от всяких посягательств. Значит, вы разделяете общее мнение и тоже относитесь к ремеслу алхимиков с недоверием. Да, но при этом я не отрицаю, что им удалось многого достигнуть. Разумеется, я говорю сейчас не о жуликах, утверждающих, что они открыли философский камень, способный превращать железо в золото. Но есть среди алхимиков и настоящие подвижники, которые все свое время отдают опытам, наблюдают, как вещества вступают во взаимодействие друг с другом и как они при этом изменяются. Они стремятся узнать, каким образом из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды – был создан окружающий нас мир. С помощью многочисленных наблюдений и опытов они выяснили, что путем возгонки одно вещество можно превратить в другое, Например, вино становится живой водой. Все, что нас окружает, произошло из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды, – подхватил я. Таким образом, всякое новое вещество, вроде этой странной жидкости, может быть разложено на составляющие. «В этом мире нет ничего нового», — с улыбкой изрек брат Гай. «По крайней мере, новых элементов в нем точно не появится. Но истинный алхимик путем проб и ошибок может, к примеру, выяснить, каким образом следует расплавлять в печах руду, дабы производить более прочное железо, как это сейчас делают в Уилде. Или как использовать сплав олова со свинцом», — добавил я, вспомнив рассказ мистрис Гриствуд о неудавшихся опытах Сепултуса. «Да, или это?» — кивнул Гай. «Короче говоря, изучая взаимодействие элементов, алхимики способны сделать весьма значительные открытия. Я принадлежу к числу сторонников мнения, согласно которому мы должны познать тайны созданного Господом мира путем длительных наблюдений, а не благодаря мистическим заклинаниям, найденным в древних книгах. Правда, порой наблюдения над природой приводят к довольно неожиданным заключениям. Вспомним хотя бы того чудака из Германии, который провозгласил, что Земля вращается вокруг Солнца. Да, порой ученые несут такую чушь, что остается только руками развести», — с улыбкой заметил я. Тут смутная мысль шевельнулась в моем сознании. «Гай, вы говорили о плавильных печах. Это напомнило мне, что именно в печах производятся металлы. Алхимикам не обойтись без печей, и значит, они часто имеют дело с литейщиками». «Разумеется», — согласился Гай. «Для того, чтобы приготовить отвары из трав, достаточно очага или даже спиртовки, но для получения сплава металлов нужна плавильная печь». Он пристально взглянул на меня, потом на Барка и слегка нахмурился. «Цель нашего разговора не вполне ясна мне, Мэтью. Какое отношение все это имеет к делу, которым вы занимаетесь?»
«Пока я и сам не знаю», — ответил я, тоже сдвинув брови. «Скажите, а для того, чтобы сделать большой металлический бак с насосом и трубками, тоже необходима плавильная печь?»
«А как же иначе? Насколько мне известно, алхимики часто договариваются с литейщиками из Лотбери, и те помогают им. Разумеется, они стараются найти среди литейщиков надежных людей, которым могут доверить свои тайны».
«Гай», — в волнении произнес я, — «вы помните того молодого литейщика, которого я встретил на прошлой неделе? А если ему известно, кто из его собратьев по ремеслу сотрудничал с алхимиками? Возможно, он даже знает, кто из них выполнял заказ для городского водопровода и, следовательно, выплавлял трубы и вентили?»
«Не исключено», — ответил Гай после недолгого раздумья. «Скорее всего, литейщикам не так часто приходится делать трубы. Но, Мэтью, если это дело связано с опасностью, я вовсе не хочу, чтобы вы втягивали в него того юношу».
«Если лорд Кромвель прикажет, литейщик даст все необходимые показания», — подал голос Барак.
Гай повернулся к нему.
«Лорд Кромвель может приказать все, что угодно», —
невозмутимым видом отчеканил он.
«Вы правы, мой испанский друг», — сверкнул глазами Барак. «Сделайте милость, Барак, придержите язык», — сердито оборвал его я. «Я все прекрасно понимаю, Гай. Попытаюсь обратиться к документам городского совета. Может, удастся узнать, кому именно было поручено производство водопроводных труб».
«Да, думаю, это будет наилучшим выходом», — кивнул Гай.
«К вашему сведению, сэр, я вовсе не испанец», — добавил он, повернувшись к Бараку. «Я родился в Гранаде, стране, которую Испания завоевала 50 лет назад. Родители мои были мусульманами, и Фердинанд и Изабелла изгнали их из Испании. Точно так же они поступили с евреями, которым, судя по вашему имени, вы имеете некоторое отношение». «Я англичанин, аптекарь», — вспыхнув, процедил Барак.
«Тем лучше для вас», — скинув бровь, проронил Гай.
«Благодарю за то, что отнеслись к моим словам с пониманием, Мэтью. Надеюсь, ваше расследование завершится удачей».
Он пожал мне руку, не сводя с моего лица изучающего взгляда.
«Вижу, глаза у вас горят, Мэтью. Горят в предчувствии успеха. Кстати, вы бы не могли оставить мне эти книги. Было бы любопытно познакомиться с ними.
Разумеется, я оставлю их вам. «Если вам понадобятся еще какие-то сведения, я всегда к вашим услугам», произнес Гай и добавил, устремив на Барака ледяной взгляд. «По крайней мере, до тех пор, пока иностранцам дозволено оставаться в этой стране». Едва выйдя из аптеки, я набросился на Барака. «Вы держались молодцом», — злобно процедил я. «Ваша любезность и обходительность немало способствуют успеху нашего расследования». «Этот старый мавр дерзок до невозможности», — пожал плечами Джек. «К тому же, клянусь муками Господа нашего, он страшен, как смертный грех». «А вы по праву заслуживаете звания Олуха, которым столь часто награждаете всех прочих», — заявил я. Барак только ухмыльнулся. «Так по вашей вине нам не придется рассчитывать на помощь Гая в поисках литейщика. Отправляйтесь в городской совет и расспросите хорошенько обо всех литейщиках, делавших трубы водопровода», — распорядился я. «А я поеду на Вульф-Лейн, задам еще несколько вопросов мистерис Гриствуд. Если Майкл и Сеплтус были связаны с литейщиками, ей непременно об этом известно. Я думал, мы вместе отправимся в Саутворк на поиски подружки Майкла. Через полтора часа встретимся у ворот Стил-Ярда», — отрезал я. «Кто знает, может, ваше отсутствие, я сумею провести время с большей пользой». Я вытер пот со лба, ибо день выдался невыносимо жаркий. Барак мешкал, как видно, борясь с желанием вступить со мной в спор. Я был так раздосадован, что с нетерпением ждал возражений, которые дали бы мне право обрушиться на него с новой силой. Но он счел за благо смолчать и, вскочив на свою гнедую кобылу, поскакал прочь. По мере того, как я продвигался по узким улочкам Куинхита, досада моя улетучивалась. Я постоянно озирался по сторонам, стараясь избежать возможного нападения. Улицы были пустынны, люди, спасаясь от жары, предпочитали не выходить из домов. Я почувствовал, что солнечные лучи жгут мне щеки, и пониже надвинул шляпу. Крыса, неожиданно выскочившая из дверей лавки, метнувшаяся через улицу, заставила меня вздрогнуть и натянуть поводья. В доме Гриствудов, похоже, все было спокойно. Облупившаяся и потрескавшаяся входная дверь находилась на своем месте. Я постучал, и звук эхом отдался внутри. Мне открыла сама Джейн Гриствуд. На ней были прежние серое платье и белый чепец, однако выглядела она опустившейся и неопрятной. На платье я заметил жирные пятна. Она смерила меня усталым взглядом. «Снова вы?» «Да, сударня. Вы позволите войти?» Она пожала плечами и пропустила меня в дом. «Эта глупая девчонка Сьюзан уволилась», — сообщила она. «А где охранник?» «В кухне. Пьет пиво и портит воздух». Через холл, увешанный выцветшими от времени гобеленами, мы прошли в скудно обставленную гостиную, где мистерис Гриствуд остановилась, устремив на меня выжидательный взгляд. «Вам уже удалось вступить во владение домом?» — осведомился я. «Да, он принадлежит теперь мне. Я виделась с поверенным, к которому меня направил баристер Марчмаунт». Вдова горько усмехнулась. «Что ж, хотя бы крыша над головой есть. Чтобы заработать на кусок хлеба, придется пускать жильцов. Можно представить, какие отребья согласятся жить в этой заплесневелой дыре. Вы знаете, все мои деньги были у него».
«У кого?»
«У Майкла, у кого же еще? Когда мы поженились, отец, который только и мечтал, как бы сбыть меня с рук, дал за мной хорошее приданное. А Майкл быстро спустил все деньги и оставил меня ни с чем. Он не удосужился даже привезти из монастырей приличную мебель, притащил только эти уродливые старые гобелены. Вы уже видели шлюху, к которой он таскался?» — неожиданно спросила вдова.
«Пока нет. Но я хотел бы кое о чем узнать у вас, сударыня. Я полагаю, во время своих последних опытов Сеплтус обращался за помощью к какому-нибудь литейщику». Испуганное выражение, мелькнувшее на лице вдовы, доказывало, что я попал в точку. «Я уже говорила, что его идиотские опыты не вызывали у меня ни малейшего интереса», — сердито возвысив голос, заявила она. «Я лишь опасалась, что он взорвет дом. К чему все эти бесконечные расспросы? Не лучше ли вам оставить бедную вдову в покое?»
«Вы что-то скрываете, сударыня», — угрожающим тоном произнес я. «И я должен выяснить, что именно».
Но мои слова, казалось, не достигли ее слуха. Вдова Гриствуд напряженно прислушивалась к каким-то звукам, доносившимся из сада.
«Это опять он!» — дрожащим голосом прошептала она.
Я повернулся и увидел, что садовая калитка открыта, и там стоит какой-то человек. С ужасом я стал вглядываться в его лицо, ожидая увидеть следы оспы, но это оказался коренастый, темноволосый молодой парень, ничуть не походивший на нашего недавнего преследователя. Заметив, что мы на него смотрим, он бросился на утек. Я кинулся вслед, но потом остановился. Даже если бы мне удалось догнать его, что с того? Несомненно, он намного сильнее и с легкостью справился бы со мной. Я вернулся к вдове Гриствуд. Сидя за столом, она плакала так, что все ее тело сотрясалось. Я дал ей время успокоиться, а потом осведомился довольно суровым тоном. «Вы знаете этого человека, сударыня?» Она подняла залитое слезами лицо. «Нет, нет, я понятия не имею, кто это. Почему вы все время пытаетесь уличить меня во лжи? Просто вчера я заметила, что этот парень наблюдает за домом. Он проторчал на улице весь день, не сводя с дома глаз. Я едва с ума не сошла от страха. Наверняка он один из тех, кто убил Майкла».
«Это мне неизвестно, сударыня. Но вы должны были сказать охраннику, что какой-то человек наблюдает за домом».
«Все эти наказания посланы за мой великий грех», — прошептала она, пропустив мои слова мимо ушей. «Господь лишил меня своих милостей».
«О каком грехе вы говорите?» — резко спросил я.
Вдова глубоко вздохнула и посмотрела мне прямо в глаза. «В молодости, мастер Шардлейк, я была очень миловидной девушкой», — произнесла она. «Но под привлекательным обличием таились самые грязные похоти. Когда мне было 15, я стала таскаться к одному подмастерью.
Я уже забыл, какой у этой особы грубый язык, и теперь невольно поморщился».
«И нагуляла ребенка», — продолжала она.
«Вот как.
Мне пришлось отдать его в приют и вынести строгое покаяние. Священник заставил меня признаться в своем грехе в церкви перед всей паствой. Воскресенье за воскресеньем я должна была во всеуслышание твердить, что раскаиваюсь в своем разврате. И старая, и новая религия одинаково суровы к тем, кто не смог устоять перед искушениями плоти», — вздохнула она.
«Я вам очень сочувствую».
«Сами понимаете, никто не хотел связываться с девушкой, запятнавшей себя грехом. Лишь когда мне перевалило за 30, нашелся, наконец, охотник взять меня замуж. То есть, по правде говоря, его нашел мой отец. Отец был хорошим плотником, и как-то раз Майкл дал ему дельный совет относительно того, как получить невыплаченный долг. По части невыплаченных долгов Майкл был большой знаток. У него самого их было множество, так как он вложил все свои сбережения в какую-то идиотскую авантюру. Если бы не мое приданное, сидеть бы ему в долговой тюрьме». Вдова вновь испустила глубокий вздох. «С тех пор прошло немало лет, но Господь не забывает о наших прегрешениях. И за все наши поступки нас неминуемо ожидает кара».
Вдова сжала в кулаки свои маленькие, загрубевшие от работы руки. «Мы говорили о литейщике», — напомнил я.
Несколько секунд мистерис Гриствуд сидела молча, не разжимая кулаков. Когда она заговорила вновь, в голосе ее послышалась какая-то отчаянная решимость. «Сына, которого я нагуляла, меня заставили отдать в приют при монастыре Святой Елены. Монахини и близко не подпускали меня к ребенку, но я подкупила одну из монастырских работниц, и она передавала мне новости о сыне. Когда мальчику исполнилось 14, монахини отдали его в учение».
«К литейщику?»
«Да», — кивнула она. «После того, как мой сын освободился от опеки монахинь, я смогла наконец с ним видеться. Я навещала его каждую неделю», — сообщила она, и на губах ее неожиданно мелькнула нежная улыбка.
«А потом у вас поселился Сепултус и стал искать литейщика, который помог бы ему в работе», — подсказал я.
«Да, я не рассказывала вам об этом прежде, потому что не хотела втягивать Дэвида в это жуткое дело».
«Сударыня, если причастность вашего сына к этому делу будет доказана, ему угрожает серьезная опасность. Но меня ему бояться нечего. Разумеется, в том случае, если он всего лишь честно выполнял свою работу».
Вдова подскочила на месте. «Опасность? Дэвид, в опасности?»
«Не скрою, это так», — кивнул я. «Но если вы скажете мне, где ваш сын сейчас, лорд Кромвель возьмет его под свою защиту, так же, как и вас».
«Мальчика зовут Дэвид Харпер», — быстро произнесла вдова. «Харпер — это моя девичья фамилия. Он служит подмастерьем у опытного литейщика Питера Лейтона из Лотбери. Это с Лейтоном работал Сепултус». Мастер Лейтон выполнял заказ для городского водопровода. Вдова удивленно взглянула на меня. «Откуда вы знаете?»
«Догадался».
Мистерис Гриствуд поднялась со стула.
«Я немедленно отправляюсь к Дэвиду. Надо его предупредить. Если я не подготовлю его к разговору с вами, он ничего не скажет, ведь дело касается его хозяина, а литейщики привыкли стоять друг за друга».
«Хорошо. Предупредите сына, что я должен поговорить с ним и с этим человеком, Лейтоном.
В случае чего, могу я послать вам записку?»
Я кивнул и написал свой адрес на клочке бумаги.
«Вы ведь поможете нам, сэр?»
— спросила вдова дрожащим голосом. Вся ее грубость исчезла бесследно. Теперь передо мной была лишь встревоженная мать. «Обещаю сделать все, что от меня зависит. А сейчас я поговорю с охранником и еще раз напомню ему, что он должен постоянно быть начеку. Возьмите его с собой, когда пойдете в Лотбери. Как следует заприте все двери и закройте ставни на окнах», — добавил я, вспомнив про арбалет.
«Но сегодня так жарко.
Это необходимо для вашей безопасности», — заявил я и направился к двери. Выходя из дома, я думал о том, что видел обоих злоумышленников — Рябова и этого здоровенного парня.